мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора. Но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика. Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же, как преувеличили значение Одера, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одер был родом пьемонтец. Канцлер Воронцов определил его в коммерц-коллегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Дашкова предложила императрице взять его к себе в секретари, и у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одера в секретари, во-первых, потому что иностранная переписка ее была очень ограничена, а главное потому, что, стараясь приобрести расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца, и Одер был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственной императрице. Дашкова утверждает, что Одер никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой. Но хотя сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участие Одера в июньских событиях не было никакого, что оно выдумано им самим и, с его хвастливых слов, повторено иностранцами. По всем вероятностям, ловкий Одер был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец-бриллианщик Бернарди. Но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее своими приверженцами. Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, с Григорием Григорьевичем Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью. Сильная, молодая природа, Орлову было в описываемое время 27 лет, требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворение. И в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии 22-летний офицер Хитровой и 17-летний унтер-офицер Потемкин направляли все благоразумно, смело и деятельно. К концу июня, по словам Екатерины, между соумышленниками в гвардии считалось до 40 офицеров и около 10 тысяч рядовых. В этом числе не оказалось ни одного изменника. Соумышленники разделялись на 4 группы. И вожди групп собирались для решений. Настоящим же секретом владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлагалось до отъезда Петра к заграничной армии. Но было решено в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить Екатерину царствующую императрицею. Как в 1741 году свержение брауншвейгской фамилии было ускорено приказом гвардии выступить против шведов в Финляндию, так и теперь, Провозглашение Екатерины было ускорено нежеланием гвардии выступать в поход против датчан. Солдаты волновались, и соумышленники, торопя дело, стали разглашать, что жизнь императрицы в опасности. Император уехал в Ораниенбаум, свою любимую компанию. Императрица жила в Петергофе, куда к 29 июня, к своим именинам, должен был приехать и Петр. 27 июня волнение в гвардии усилилось. Речи, что императрица в опасности, раздавались громче. Солдаты кричали, чтобы их вели в Ораниенбаум против голштинцев. Капитану Пасеку, главному в одном из четырех отделов, входит солдат и объявляет, что императрица, наверное, погибла. Пасек отвечает, что все это вздор, но солдат не успокаивается и прямо от него идет к другому офицеру с теми же речами. Этот офицер не принадлежал к числу соумышленников. Услыхав страшные слова и узнав от солдата, что он был у Пасека и тот отпустил его, офицер арестует солдата и идет к майору Воейкову донести ему обо всем. Воейков арестует Пасека и посылает донесение императору в Ораниенбаум. Весть об аресте Пасека привела в движение весь Преображенский полк, взволновала соумышленников и в других полках. Решено было отправить Алексея Орлова в Петергоф к императрице и привести ее в Петербург, а Григорий Орлов с другим братом должны были приготовить все к ее приему. Гетман Разумовский, князь Волконский и Панин знали об этом решении, замечает Екатерина. Она не упоминает ни слова об участии княгини Дашковой. Напротив, она говорит об ней следующее. «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хочет присвоить себе честь этой революции, но, не говоря уже о ее родстве, 19-летний возраст не позволял никому иметь к ней доверие. Она говорила, что все доходило до меня через нее, но в продолжение 6 месяцев я сносилась со всеми главами предприятия, прежде чем она узнала первое слово. Правда, что она очень умна, но ум ее испорчен чудовищным тщеславием и сварливым характером. Главы предприятия ее ненавидят. Но она была в дружбе с пустыми людьми, которые и рассказывали ей, что знали, то есть мелочи. Это свидетельство в сущности справедливо и подтверждается, как мы видели, рассказом самой Дашковой. Но для полноты следовало бы прибавить, что Дашкова во всем этом деле показала необыкновенное усердие и самопожертвование, за что Екатерина сочла своей обязанностью ее отличить и наградить. Екатерина умолчала об этом, позабыв о противоречии, какое произойдет между ее словами и делами. Знаменитая императрица иногда позволяла себе такие умолчания под влиянием раздражения и предубеждения против неприятных ей людей. Минуту, в которую она высказала приведенное свидетельство о Дашковой, не принадлежала к числу покойных минут в жизни Екатерины. Она была очень раздражена претензиями Дашковой и столкновениями ее в этих претензиях с людьми, принять сторону которых Екатерина имела сильное побуждение. Но выслушаем рассказ Дашковой о событиях 27 июня. У нее сидел Панин в то время, когда приехал к ней Григорий Орлов с известием об аресте Пасека. Дашкова встревожилась, но Панин с обычным своим хладнокровием начал рассуждать, что Пасек посажен за какой-нибудь беспорядок по службе. Дашкова просила Орлова поехать и осведомиться точнее о причине ареста, и если он арестован за государственное преступление – то чтоб возвратился к ней с подробным известием а брата своего послал бы с тем же к Панину. После отъезда Орлова Дашкова выпроводила и Панина под предлогом, что хочет успокоиться, а сама, накинув мужской плащ, отправилась пешком к дому Рославлева. Отошедши немного от своего дома, она заметила всадника, быстро мчащегося по направлению к ее дому, как будто кто-то шепнул ей, что это должен быть Алексей Орлов, ибо она не знала никого из братьев, кроме Григория. Она громко выкрикнула эту фамилию, всадник остановился, подъехал к ней и, когда Дашкова назвала себя, сказал: «Я ехал вас уведомить, что пасек арестован за государственное преступление. Четверо часовых стоят у дверей, по двое у окон. Брат мой отправился сообщить об этом Панину, а я сию минуту был за этим же у Рославлева». Тогда Дашкова стала ему говорить, чтобы он велел Рославлеву и Лосунскому ехать немедленно в свой измайловский полк для принятия императрицы, когда она въедет в Петербург. А сам или кто-нибудь из его братьев мчался бы в Петергоф и упросил Екатерину от имени ее Дашковой сесть тотчас же в карету и ехать в Петербург, где измайловский полк уже готов принять ее и провозгласить государыню. Дашкова прибавляет, что карета, в которой Екатерина должна была приехать из Петергофа, была выслана с четверкой лошадей по ее же Дашковой письму камерлакеем императрицы Шкуриным. Дашкова распорядилась отправлением кареты, предвидя затруднения, какие могла встретить Екатерина насчет экипажа в Петергофе от людей, вовсе не расположенных помогать ей, и Панин смеялся над этой предосторожностью как лишнее. Переговорив с Алексеем Орловым на дороге, Дашкова возвратилась домой и в страшном волнении легла в постель, чтобы не возбуждать подозрения в прислуге. Вдруг сильный удар в дверь с улицы заставил ее затрепетать. Она вскочила с постели и велела впустить, кто бы ни стучался. Вошел неизвестный молодой человек и объявил, что он Федор Орлов. «Я пришел, — сказал он, — спросить, не слишком ли рано ехать брату к императрице, полезно ли ее беспокоить преждевременным призывом в Петербург?» При этих словах Дашкова вышла из себя. «Вы потеряли самое дорогое время! — закричала она. — Что тут думать о беспокойстве императрицы? Лучше привести ее в обмороки в Петербург, чем подвергать заточению в монастырь или возведению на эшафот вместе со всеми нами». Молодой Орлов ушел, уверяя Дашкову, что брат его немедленно поедет в Петергоф. Можно сказать, что, принимая все это невыдуманным, отчего не допустить догадку, что вожди предприятия, не любя Дашковой и не доверяя сестре-фаворитке, внутренне смеялись над распоряжениями Дашковой, когда уже они давно были решены между ними и Екатериной, что Григорий Орлов пришел к ней потому, что искал Панина, что встреча с Алексеем Орловым, возвращавшимся от Рославлева, была случайная, что, наконец, младший Орлов пришел ночью к Дашковой за тем только, чтобы узнать, что делает и думает другая Романовна, не затеяла ли чего-нибудь в пользу близких родственников, а если верна императрице, то не замыслила ли незваная, непрошенная вмешаться в дело. Но оставим догадки и обратим внимание на свидетельства неоспоримые. В списке наград за участие в событии 28 июня назначено гетману князю Волконскому, Панину по 5000 пенсиона, и непосредственно за ними Дашковой 12000. Кроме того, от 5 августа сохранилась записка Екатерины: «Выдать княгине Екатерине Дашковой за ее ко мне и к отечеству отменные заслуги 24000 рублей». Екатерина занимала в Петергофе павильон «Мон Плезир» в 6 часов утра 28 июня, Она была разбужена Алексеем Орловым, который вошел в ее комнату и сказал совершенно спокойным голосом: «Пора вставать. Все готово для вашего провозглашения».
«Как? Что?»
— спросила Екатерина. «Пасек арестован», — отвечал Орлов. Екатерина более не спрашивала. Поспешно оделась кое-как и села в карету, в которой приехал Орлов. Орлов сидел на козлах, у дверей ехал другой офицер, Василий Ильич Бибиков. За 5 верст от Петербурга они встретили Григория Орлова и младшего князя Борятинского, который уступил свой экипаж императрице, потому что ее лошади выбились из сил. Она подъехала прямо к казармам Измайловского полка. Здесь начинают бить тревогу, солдаты выбегают, кидаются к императрице, целуют ее руки, ноги, платье, называют ее своею избавительницей. Двое солдат ведут под руки священника с крестом, и начинается присяга. Потом просят императрицу сесть опять в карету. Священник с крестом идет впереди. Отправляются в Семеновский полк. Семеновцы выходят навстречу с криком «Ура!». В сопровождении измайловцев и семеновцев Екатерина поехала в Казанский собор, где была встречена архиепископом Димитрием. Начался молебен. На иктиньях возглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича. Из Казанского собора Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец. Между тем в Преображенском полку в 3-й роте часу 8 увидали скачущего из конной гвардии рейтера, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец, новый. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе повсюду движение. Солдаты выбежали на плац. Прибежали и офицеры, запыхавшись, из них некоторые были совершенно равнодушны, как будто знали о причине тревоги. Так как все офицеры молчали, то солдаты без всякого от них приказания, заряжая ружья, примчались к полковому двору. На дороге встретился штабс-капитан Нилов. Останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева. Ходил он в задумчивости взад и вперед и не говорил ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал. Рота на несколько минут приостановилась, но увидала, что по Литейной идет гренадерская рота. Майор Воейков хотел ее остановить, подъехал верхом с обнаженную шпагою и бронился. Гренадеры не слушались. Воейков стал шпагою рубить их по ружьям и шапкам. Тогда они крикнули и бросились на него с устремленными штыками. Воейков бросился скакать от них во всю прыть и, боясь, чтобы не захватили его на Семеновском мосту, повернул направо и въехал в фонтанку по грудь лошади. Тут только гренадеры отстали от него. Видя это, 3-я рота двинулась, а остальные роты Преображенского полка бежали по другим мостам, одна за другой, к Зимнему дворцу.